«Он его использовал», — процедил он наконец. «Обманул в игре в кости, чтобы использовать в ловушке на графа. И сделал это, как ты и заметил, воспринимая Санвеса как вредителя, как мусор. Если я не отвечу, это будет похоже на то, что я посчитал, что тот барон прав. Как если бы я подтвердил, что людей можно именно так воспринимать, найдись у тебя положение и деньги». Явендар покачал головой. «Дело в Санвесе или в тебе? А если скажу, что во мне, то я упаду в твоих глазах? Прости, я не хотел, чтобы это прозвучало как насмешка. Санвес сам впутался в историю, и это его выбор. Я никогда бы не взялся за подобное задание, от него смердело за милю. Здесь дело во мне. Если я не предприму ничего в ответ, то, видя карету какого-нибудь благородного, проезжающую по улице, всегда буду опускать взгляд, понимаешь? Стану бояться посмотреть в глаза любому расфуфыренному негодяю в атласе, потому что я допустил, чтобы убийство товарища сошло с рук, понимаешь? Если раз позволишь себе склонить выю, уже никогда ее не выпрямишь». Хотя глаза Явендера закрывали бельма, Альцин голову дал бы на отсечение, что тот прекрасно его видит. По крайней мере, старик производил именно такое впечатление, когда блуждал взглядом по лицу вора. «Есть в тебе...» Явендар заколебался. «Море гнева, задетство на улицах, голод и страх. И ты сообразителен. Куда сообразительнее, чем может показаться. Откуда ты знаешь, что он обманул Санвеса в кости?» «Потому что барон не предложил бы такого дела первому встречному. Он должен был знать, что Санвес является... что он был преступником. Потому-то он и сыграл с ним в кости, втянул, а когда долг вырос, дал документы и указал адрес. И установил срок, когда он сам наверняка окажется у графа. А граф Терлах — это не первый попавшийся вертопрах. О встрече с ним, особенно поздней ночью, договариваются за много дней, а потому барон планировал это с изрядным опережением. Встречу, вторжение, убийство. А когда он предложил Санвесу игру, должен был не сомневаться, что выиграет, иначе весь план сошел бы на нет. А значит, он мошенничал. Другого объяснения нет». Явендар покивал, улыбаясь.
«Хорошо, очень хорошо. И что еще?»
«Это будет стоить».
«О, сколько?»
5 имперских. Вор протянул руку. Явендар захохотал.
«Хорошо, я отработаю свои деньги».
Он сжал кошель обеими руками, прикрыл глаза.
«Он дерзок, уверен в себе до чрезмерности. Он никогда не проигрывал и никогда не отказывался от своих планов. Всегда достигал того, что хотел, а планирует он с большим упреждением».
Альцин вздохнул раздраженно. «Я теряю терпение. Скажи мне что-то, чего я не знаю. До чего бы я сам никогда не додумался. Или отдавай деньги». Казалось, что ясновидец погрузился в себя. Загорелое лицо его покрывали морщины. Он закрыл глаза, на некоторое время перестал дышать. Вор ждал. Видел уже несколько раз, как Явендар черпает из своего аспекта. У него засвербело между лопатками, но слегка, словно на миг туда присел комар. Грудь хозяина шевельнулась.
«Скажу тебе только то», —
пробормотал он, едва шевеля губами,
«что твой барон лишь на половине дороги, а может и того меньше. Получить благоволение графа Терлыха для него просто шаг к цели. И если он не сменит намерений, то высокий город в ближайшие дни истечет кровью. Эвенетса Гресс видит себя владыкой Понкила, а не мечом в руках виссеринов. У него есть планы, скрытые в планах и прикрытые другими планами. К тому же он считает себя лучшим игроком, который появлялся здесь за много столетий. И он любит эту игру. Игру сильных мира сего, где ставкой являются деньги и власть. Но, если я все верно прочел, для него все же этот кошель был важен. Он хотел его отыскать, поскольку, сколь немал такой шанс... Но некто на самом деле талантливый, великий маг, владеющий одним из аспектов, отвечающим за видение прошлого, мог бы связать его с Санвесом».
Явендар раскрыл глаза.
«Столько-то я вижу. Заслужил ли я золото?»
Альсин кивнул. «Да. Значит, идя в Клавель, я попаду в самый центр клубка змей?»
«Нет, ты попадешь между жерновами, что мелют кости в порошок. С клубком змей у тебя был бы хотя бы шанс».
Вор улыбнулся. «Кошель!» — протянул руку.
«Спасибо! Не трать все за раз!»
Безо всяких проблем он прошел сквозь калитку в стене Клавеля. «Достаточно иметь соответствующую одежду, и тебе перестают смотреть в лицо. — подумал он, следя за реакцией стражника, который нагибался за незаметно оброненной монетой. Альцин половину ночи следил за движением у входа. Стена эта не была частью укреплений. Калитку отворяли в любую пору дня и ночи, а маленький презент для охраняющего ее человека в зародыше гасил любой вопрос. Некто, кто выглядел как молодой дворянин, мог входить в нее, когда бы он только не захотел. Альцин, небрежно идя серединой тротуара, ответил на поклон некоего мужчины легким движением ладони. Мимоходом отметил серую одежду того. Наверняка слуга. Альцин в шелках и бархате, со стилетом в украшенных серебром ножнах у бока, должен был показаться ему еще одним дворянским сыночком, возвращающимся после ночной эскапады из порта. Или неким баронетом из-за города, что ищет в Понкила богатого защитника. В последнее время такими молокососами переполнились улицы, а вор лишь теперь начал понимать, как это связано с борьбой трех семейств за власть в Совете. Для молодых амбициозных дворян представлялся прекрасный случай выбиться, вырваться из нищающего родового гнезда для добычи денег и положения. Клавель строился как район богачей уже в тот момент, когда имперские архитекторы набросали первые чертежи здешних улиц. Никаких многоэтажных доходных домов, никаких узких улочек, никаких лавок и магазинчиков. Зато широкие прямые улицы и величественные, напоминающие небольшие дворцы и резиденции. Каждая обязательно окружена прекрасным садом и отделена от соседей стеною. Не слишком высокой, порой почти символической, поскольку все ведь должны видеть богатство и осиянность властью. Главную улицу затеняли ряды одинаково подстриженных деревьев, на некий человек сосредоточенно заметал опавшую листву. Здесь все должно было выглядеть чистым и опрятным, даже мостовая. Альцин редко попадал в высокий город. Не самое лучшее место для воровства, по правде говоря. Мало живых денег, много стражников и слуг, и целая куча неприятных неожиданностей для непрошенных гостей. Живя в постоянном страхе, погруженные в параноидальный водоворот взаимных подозрений и сражения за власть, обитатели квартала богачей не жалели золота на ловушки, тревожные механизмы и защиту, начиная от собак и заканчивая связанными заклинаниями демонами. При этом, вопреки существующей уверенности, не под каждой резиденцией имелась сокровищница, наполненная золотом и драгоценностями. Богачи держали большую часть состояния в том, что не просто вынести в мешке. В земле, домах, драгоценной мебели и коврах, долях, в верфях, доках и кораблях. Альцин подозревал, что некоторые из них многие годы в глаза не видывали крупных сумм наличности, вертя своими богатствами на бумаге. Намного больше звонкой монеты было в порту и низших кварталах, а потому значительная часть воровских гильдий и сама Лига Шапки именно там и концентрировали свою деятельность. Резиденция баронессы Левендер отличалась стеной из бледно-розового мрамора вокруг и садом, полным розовых цветов. Альцин даже не пытался их распознать. Ступил на узкую, выложенную белым камнем тропку и направился прямо к дверям. Никто его не задерживал, словно управляющийся в цветнике садовник и стражник, который показался где-то сбоку, молчаливо решили, что раз он входит как к себе домой, то у него есть на это право. Вор подошел к дверям и поднял руку, чтобы постучать.
«Госпожа ждет, прошу вас войти».
Он замер на мгновение, но служанка, одетая в платье с монограммой баронессы, уже приседала перед ним в поклоне. Он проглотил приготовленное объяснение и улыбнулся девушке.
В каком она настроении?
Та не изменила выражение лица, не ответила понимающей улыбочкой, не подмигнула выразительно. Абсолютный профессионализм служанки, происходящий из семьи, живущей в доме вот уже несколько поколений.
«Прошу за мной».
Она провела его коротким холлом. Альцин продолжал осматриваться. Белизна, розовый, пастельная голубизна, одно зеркало. Никакой позолоты, тяжелых подсвечников, хрустальных канделябров. В последнее время из империи к ним пришла мода на минимализм и сдержанность. Хвастайся богатством, но так, чтобы только понимающие могли это заметить. Потому зеркало на стене висело лишь одно, в простой раме, зато размерами с небольшой гобелен. 4 фута высотой, 10 длиной, хрустальная плоскость без малейшего изъяна. Должно было стоить не меньше годового дохода от большой галеры. Он остановился перед ним на миг, оглядывая одежды. Шелковая синяя рубаха, атласная курточка, вышитая серебряной и золотой нитью, атласный плащ, пояс, украшенный серебром и цирконами. Он вложил в это одеяние немало денег, обращая внимание на каждую мелочь. И еще, воротник и манжеты его не украшали вышитые монограммы. Это тоже был новый стиль. Дворянин, который на публике не носил монограммы, заявлял, что он наемный меч, ищет защитника и дарит свою верность тому, кто лучше заплатит. Странным образом, это не вступало в противоречие с повсеместно провозглашаемыми заявлениями о гордости и чести. Служанка терпеливо ожидала, пока он закончит себя рассматривать, после чего, не сказав ни слова, шелестя юбками, провела его в скромно обставленные комнаты. Голые стены, небольшой письменный стол с единственным креслом, маленькая полка, заваленная бумагами, двери в соседнее помещение и единственное окно, выходящее в сад. Все, включая мебель, в розовых тонах. Альцин не знал нынешней моды настолько, чтобы решить, была ли эта расцветка принятая во всех домах аристократии или же исключительно личное предпочтение баронессы. Говорят, что люди, любящие светлые цвета, радостны и счастливы.
«Прошу обождать, госпожа сейчас придет».
Служанка присела в поклоне снова, и он остался в одиночестве. Подошел к окну. Сад выглядел прелестно, и, что самое важное, высокие кусты хорошо прикрывали его от ближайших домов. Эта комната обеспечивала спокойствие и предоставляла идеальное место для деловых переговоров из тех, о которых не должно знать никому.